Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 18 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Российские войска продолжают штурмовать Мариинку. Журналистов пустили в так называемую камеру пыток в Херсоне. И в кабину зенитно-ракетного комплекса «ОСА». Российский главарь Крыма Аксенов на заседании так называемого оперативного штаба аннексированной республики заявил, что распорядился провести, цитата, «фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан». По его словам, безопасность оккупированного полуострова от наступления ВСУ, цитата, «должна быть достигнута за счет мероприятий на, конец цитаты, захваченной части Херсонской области». В то же время Аксенов заверил крымчан, что меры, предпринимаемые российскими силовиками, цитата, «достаточны для того, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности». В то же время британская разведка в своем ежедневном отчете о войне России против Украины отметила, что оккупанты уже построили новые системы окопов вблизи админграницы с аннексированным Крымом. Цитата. «Некоторые эти места расположены 60 километров вглубь от нынешней линии фронта, что может говорить о приготовлениях российского командования на случай нового существенного прорыва линии фронта украинцами», отметили в разведке. Американский институт изучения войны сообщил, что ВСУ уже держит под огневым контролем несколько дорог и ЖД-путей на юге Украины. А значит, ВСУ, по данным аналитиков, могут повторить, цитата, «кампанию по перехвату», которую ВСУ уже применяли на правом берегу Днепра против оккупантов. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем Аксенов распорядился рыть окопы в Крыму, если, по его словам, безопасность полуострова можно гарантировать и в Херсонской области. Как может выглядеть кампания по освобождению Крыма вооруженными силами Украины? И помогут ли оккупантам фортификационные сооружения? И на каком этапе войны Украина сможет физически зайти в свой Крым? У нас в гостях будут российский военный и политический эксперт Юрий Федоров и американист, директор программы «Северная Америка» Совета по внешней политике «Украинская призма» Александр Краев. Обсудим очередное обращение так называемого «трампистского крыла» республиканской партии к администрации американского президента о том, что нужно считать каждую копейку из предоставляемой Украине военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну и обсудим перспективы избрания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Я напомню, вы можете писать ваши вопросы и реплики в наших чатах на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе и в Фейсбуке Донбасс Реали, где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Ставьте этому видео лайк, благодаря этому его увидит больше людей. Ну и подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода, чтобы не пропустить новые наши выпуски. Пока ситуация на фронтах. Армия Украины в прошлые сутки отбила атаки агрессора на Новомихайловку. Это подступы к Мариинке с юга. На несколько населенных пунктов вокруг Авдеевки. Это Водяное, Первомайское, Опытное. На позиции на стыке Донецкой и Луганской областей. Это Верхнекаменская, Спорная и Белогоровка. Но по данным проекта Deep State, Опытная все же занята войсками Российской Федерации. Невельская и Первомайская они штурмуют беспрерывно. А атака на Авдеевку с востока у российских войск провалилась. До сих пор россияне не могут занять северную часть села Павловка вблизи Угледара. Под обстрелами из танков, ствольной и реактивной артиллерии были 14 точек на Бахмутском направлении, а также Авдеевка, Первомайская, Красногоровка, Водяное, Мариинка, Новомихайловка и Угледар. За прошлые сутки ВСУ отбили наступление армии Российской Федерации на Новоселовское и Стельмаховку, села возле трассы Кременная Сватова. Под арт и танковым обстрелом были Грековка, Макеевка, Невская и Стельмаховка на этом же направлении. Тем временем на фронте выпал первый снег. Вот видео от военных, которое показал военкор Андрей Цаплиенко. А в Донецке, в отличие от большей части Украины, все еще теплая погода. И первый снег синоптики прогнозируют не раньше 28 ноября. Да и то температура тогда будет плюсовая. Мороза пока еще не предвидится. Наш подписчик снял центр Донецка. И вот как он выглядит сейчас.
Thank you.
я напомню, вы тоже можете делиться своими видео и фото в наших социальных сетях. Мы есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, Вайбере. Всюду вы можете присылать нам свои видео и фото. Мы называемся просто «Донбасс Реалии», просто наберите это название в поиске. Зенитно-ракетный комплекс «ОСА» — это основное оружие противовоздушной обороны сухопутных войск Украины. «ОСА» прикрывает армейские подразделения в близком тылу и во время передвижения. Расчет комплекса, с которыми общались журналисты телепроекта «Донбасс Реалии», начиная с 24 февраля, уничтожил лишь одной машиной 53 цели. Это российские беспилотники разных типов. А расчеты «ОСы» в других подразделениях уничтожали также самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Мой коллега Роман Погулич покажет работу этого комплекса изнутри.
Три параметра разработок пост.
Есть ответ по другому каналу.
Два, средний луч.
Вреження.
По третьим знищено в узкие приключения. Азимут дальность.
Азимут 40, дальность 8400.
Навіщо тратити там, наприклад, ракету, яка в неї чимала вартість, на той же самий малий безпілотник, який в рази найдешевше. Але після їхньої роботи, саме безпілотних літальних апаратів, дуже велика, скажімо так, шкода настає нашим прикриваємим підрозділам. Виявляють позиції, маршрути переміщення, і туди вже починають працювати творча навала. І щоб цього не відбувалося, ефективно ОСА себе дуже добре зарекомендувала боротьбою саме з безпілотним літальним апаратом типу Орлан-10, 30, новими їхніми. Взагалі комплекс був розроблений саме для боротьби з авіацією, з літальними апаратами. Авіація, гелікоптери, крилаті ракети. Але, як показала практика, комплекс пройшов часткову модернізацію по апаратурі. І для неї зараз типова ціль – це саме безпілотні літальні апарати.
Так. Короче, за нами тоді, Петро, їдьте.
Мої станції виявлення цілей не тільки наша, а які нам передають. Ми ж можемо знаходитися з виключеною машиною, і нам передають готовність, значить, десь хтось щось замітив.
Тому... Вас шукають, виходить?
Звичайно, всіх шукають. Тут, я ж кажу, працює хитрість, але, кажуть, коли виїжджає наша обслуга, то шансів ворога немає вже. Якщо ми вже виїхали, безпосередньо наша обслуга, то, як це не громко не звучало, ціль буде знищена.
Скрізь, де ми приїжджаємо, піхота дуже довольна, скажімо так. Приїхали на позицію, все, приїхали ПВО, ОСА, супер, можна більш-менш трохи розслабитися.
Включіть апаратуру, систему стабілізації, то.
Апаратура системи стабілізації ТОВ включені. Орієнтір.
Оператор, старший оператор і зенер одновременно все ще цілі. Ну, як, щоб три людини як один організм працювали. А, коли ми проходили навчання, ми думали, що стара бричка така не дуже якби на щось згодна. Але як показала Вінонька, оця бричка, бачить всі літаки, всі БПЛА, всі ракети. Ми, до речі, от коли стоїмо, ми навіть бачимо снаряди, які приземляються на якості. Поняли, він запускає, я накажу, він валить.
Є яркостяг. Я по дальності підвожу, у мене є ССТ. Це станція супрової цілі, якої ось є дальномір, яким я бачу, скільки кілометрів від мене ціль. Це індикатор, я на ньому бачу, де ця ціль знаходиться.
Азимут 15, дальність 6900, іде на зближення.
Під параметрі, варто запустити ракету.
Є це по Первому каналу.
Старшого оператора є на ЕКО отакий пробілчик воно. Проріз такий маленький, бачите? Ось це він ходить, бачите? Я ним підвожуся до цілі.
Зближення.
Смотри! Є стільснечення. Азим.
Всередині комплексу ОСА. Просто це виглядає дуже охороняється. Перед за все йдеться про ці тумблери і перемикачі. Демонструють оператори, як виглядає їхня підготовка до роботи.
У даної машини машини є радіолокаційна станція, котра бачить, в принципі, на дальність 40 кілометрів. Але ми можемо взяти цілі, як ви знаєте, лише там 10 кілометрів. В принципі, ми включаємо радіолокаційну станцію, це високі лучі. У нас на ІКО показуються точки, є помехи, є цілі. На високому ми працюємо максимум 30 секунд. Бо у кожного літака, у кожного ета є ракети ПРР, протирелокаційна ракета. І якщо тільки ми включаємо високе, зразу ж у них теж є радіолокаційні точки, і нас зразу ж показують, відразу. Тому ПРР летить на високе, або як навіть якщо ви виключили та переїхали, ми робимо переміщення, вона летить на останню точку, де було зафіксоване. Тому і кожен літак обладнаний цією ракетою. От що не дуже. Тому у нас максимальна робота це десь секунд 30. Ми повинні за 30 секунд включитись, знайти із кучу там поміг нашу ціль, хапнути її на АЕС, і тоді вже сходу вже ми виключаємо високе, маємо підтвердження, що це наша ціль, і зразу виключаємось. От, виходить, цілі вже ведуться без радіолокаційної станції.
Стоп по першому каналу!
Далі 9500!
Азиму 135!
Війна для того є, щоб працювати хитрістю. Хто хитріший, той виграє на даній війні. Коли ми їх беремо на автосупровід, вони ж так само бачать, що ми їх взяли на автосупровід, і він з нами, як то сказати, грається. Він підходить там до 13 кілометрів і віддаляється, підходить до 13, прощупує, так сказати, систему ПВО і як вона далі буде працювати. Якщо він бачить, що ми його взяли, наче не бере, наче комплекс малої дальності, все знає, що ми стоїмо. І він собі розвертається, може уйти. В залежності всяке, русський, як сказати, Іванко, може і залетіти.
Знаєте, як на охоті, сидимо і чекаємо, допоки ж він прилетить. І коли він лише входить в нашу зону поразки, ми сходу вже зразу, от, пташка перелітається в курку-гриль, підтвердження є, збиття є, зібралися на п'ятки.
Атаман, зробай пуск!
В Херсоне, освобожденном от российской оккупации, продолжают работать украинские полицейские и саперы. Корреспондент Борис Сачалко побывал в городе и поговорил с местными жителями о том, что происходило в найденной там так называемой «пыточной», в которой россияне удерживали людей.
Это пыточная Херсона. Она размещается в помещении херсонского СИЗО. Именно сюда, вот в эти комнатки, свозили неугодных российской оккупационной власти. Именно здесь они ждали своих допросов. Вот в этой комнате есть еще одеяло, какие-то подушки и даже есть еще книжка. Вот она.
Это камера?
Угу.
Это ваша камера, да?
Да. Маленькая книжная полочка в камере еще со времен украинского СИЗО, говорит Максим. Здесь он провел 3 недели.
Эта книжка, как сейчас я помню, она называлась «Очаковский розмир». По декілька разів перечитували. И, до речі, там были все події. И згадувся и Херсон с часов 18 века.
Максим когда-то служил в украинской армии. Говорит, еще в марте к нему пришли адресно. Уверен, кто-то его сдал. Спрашивали, не работает ли он со спецслужбами Украины.
Тут были охранники, если я верно понимаю, это были службовцы Росгвардии. Одна ротация больше била, меньше кормила. Інша ротация меньше била, але меньше кормила.
Ты находишься на каком-то стільці, зв'язані руки, на голові шапка. И когда что-то не подобається, якщо розумів, це був електрошокер, яким били в район шиї вуха.
Максим говорит, когда он сидел, били еще не сильно. Ситуация изменилась, когда в Херсоне активизировалось подпольное сопротивление.
Тільки в Телеграм-боті у нас майже 2000 чоловік.
Іван, координатор подпольного движения «Желтая лента», не показывает лицо. Говорит, оккупированных территорий еще много. Участники движения раскрашивали Херсон в цвета украинского флага, выходили на митинги, расклеивали листовки.
Кто від руки малювали, багато такого було, то вже шукали принтер, десь за рублі купляли, десь його нам завозили. Після митингів ми неодноразово потрапляли на ці підвали з допитами. Нашу затримали активістку на 3 тижні, тому що в неї просто знайшли вдома по якійсь наводці. пакет жовтих стрічок. Кожен активіст знав, що ймовірно таке станеться.
З июня, говорят местные, пыточная Херсона начала пополняться активней. Каждый день привозили по 2-3 десятка человек.
Ну вот и все, они вот так вот стояли все по периметру, все с автоматами. Нельзя было смотреть. Бывало такое, всех загнали в магазин, ролеты позакрывали. Сидим тут 10 минут, никуда не выходим.
И крики были такие тут, люди кричали. Ну, а мы проходили, что в магазин другий раз, як ходили, то чуть було, а по ночам тут такі автоматні очереди були, кажуть, в потолок стріляли.
Максиму повезло, на його телефоні нічого не знайшли. Во время пыток он ничего не сказал. Так повезло не всем. Сколько людей прошло через пыточную и сколько пропали, сейчас пытаются понять в полиции.
За последние дни в Херсоне начала активно работать полиция. Вот это тот самый знаменитый Сиреневый парк. Это то место, где в начале войны херсонская тероборона встретила российских военных. И именно здесь практически вся тероборона была разбита. В Сиреневом парке работает полиция, работают криминалисты. Они полностью описывают это место.
Полицейские опрашивают местных. Хоть бой был и давно, все нужно задокументировать.
А здесь в парке лежали наши, просто гражданские люди. Они приехали с зажигательной смесью, с бутылкой на колонну БТР.
Весь бой видел Александр. Его окна выходят на парк. Тогда погибло 17 членов теробороны города. Через некоторое время в парке появился мемориал. Александр говорит, российские военные, проходя мимо, ворчали, но не трогали.
Да, ну это видно, объявились родственники и сделали мемориал. Вон дерево, там дуб простреленный. Человек тоже пришел, замотал ленты, чтобы сохранить, наверное.
Деоккупированную часть Херсонской области называют одной из самых сложных для работы саперов. Раньше в Киевской или деоккупированной Харьковской области такого, говорят, саперы не было. Причем речь идет даже не о количестве оставленного, а о том, что очень много так называемых минных ловушек. Уже есть жертвы и среди саперов, и среди полицейских, и среди военных. Первым делом саперы разминируют объекты критической инфраструктуры. А вот сейчас работают на трассе между Николаевом и Херсоном.
С нами военный политический эксперт Юрий Федоров. Господин Федоров, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Юрий, ну вот уже прошла неделя с момента того, как Россия де-факто покинула правый берег Днепра. Давайте, кстати, посмотрим одно видео, которое появилось в украинских телеграм-каналах. Сергей Стерненко, украинский общественный активист, опубликовал видео, которое демонстрирует, как российские оккупанты покидали правый берег украинской реки Днепр.
Эй, кидай, давай, у кого граната обычная, без связки?
У меня экстра.
Нет, это отлично.
Этот, мелкую не будем?
Мелкую расстреляй. Движок расстреляй.
Стой, свои!
Юрий, ну первый вопрос, как вы прокомментируете это видео, вот сам процесс отхода российских войск с правого берега Днепра, и можно ли уже сейчас сделать какие-то выводы? Вот американские изучения войны и британская разведка отмечали, что, скорее всего, Россия перебрасывает вот этих и других оккупантов на Донбасс для того, чтобы активизировать там свое наступление. Можно ли уже это каким-то образом подтвердить, насколько, на какие направления они могут перебрасывать туда войска, и насколько это усилит российские атаки на Донбассе?
Ну, давайте сначала начнем с отвода войск. Российское министерство обороны заявило, что все было в порядке, без всяких потерь были отведены войска, 30 тысяч солдат и офицеров, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Ну, вот на этом видео мы видим, в каком порядке и с какими потерями могли отходить эти войска, потому что их расстреливали, вот этот вот катер или лодочку, расстреливали из России. российского вертолета. Зачем это делалось? Ну, видимо, так от излишнего рвения летчиков бывает. А может быть, просто ради развлечения. Но, во всяком случае, вот этот тезис о том, что войска были отведены без потерь, и в полном порядке, он не выдерживает критики. Еще мы не знаем, сколько российских солдат брошено было на правом берегу, и где они там болтаются, где-то скрываются в плавнях, я уж не знаю где. Ну, в общем, их выловят, конечно. Теперь, что касается переброски вот этих высвобожденных войск российских. Ну, допустим, что было выведено 30 тысяч. 30 тысяч, ну, с учетом того, что это там включены и силы поддержки, силы обеспечения и так далее, ну, видимо, где-то порядка 30, а может быть, чуть меньше батальон тактических групп. Но надо понимать, что это войска, которые долго находились на правом берегу, без смены, но некоторые части находились там, видимо, с апреля месяца, потому что они готовились для наступления на Одессу и на Кривой Рог. Но ничего из этого не получилось, но вот на протяжении полугода, если войска находятся в боевой обстановке или почти в боевой, они, конечно, устают, потери довольно серьезные и так далее. То есть это, в общем, достаточно потрепанные части. И куда их перебрасывают? Ну, в первую очередь туда, где российские войска имеют, ну, ведут самые важные бои с их точки зрения. Это Бахмут, это некоторые другие точки на Угледар, возможно, на Донецком фронте. И, разумеется, на участок от Сватова до Кременной в Луганской области. Там вооруженные силы Украины ведут наступательные действия, создающие угрозу для некоторых ключевых населенных пунктов, ключевых транспортных узлов. Но прежде всего это Сватово, которое контролирует несколько, там пересекается несколько транспортных коммуникаций, по которым снабжаются российские войска на Донбассе, не полностью, но значительная часть снабжения идет через Сватово. И Кременная, конечно. Так что, видимо, туда будут перебрасываться. Но я бы тут обратил внимание вот на какой момент. Если верить, а в данном случае, я думаю, можно верить этим сообщениям, которые появились в некоторых российских телеграм-каналах, ну, от тех авторов, которые непосредственно находятся на поле боя, ведь и вооруженные силы Украины высвободили даже большее количество солдат и офицеров из-под, ну, с правобережного плацдарма, из-под Херсона, если можно так сказать, и их тоже перебрасывают туда, где они нужнее всего. Это, естественно, и Донецкий фронт для того, чтобы там отражать атаки, усиливать те части соединения ВСУ, которые отражают российские атаки, и для того, чтобы усиливать наступающие части ВСУ под Сватово, под Кременной, вот в этом районе. Ну и, наконец, тут возникает вопрос о Запорожской области, потому что очень многие специалисты, и наблюдатели, и специалисты и в Украине, и в России пишут о том, что решающее направление вооруженного противоборства будет не в Луганской области и не в Донецкой области, а будет именно в Запорожской области, имея в виду возможное наступление вооруженных сил Украины на Мелитополь, далее на Бердянск или параллельно на Бердянск, и даже речь иногда называют Мариуполь. Вот если падет Мелитополь, вот тогда можно считать, что вся группировка российских войск, их, точнее, несколько группировок российских войск на юге Украины будут в тяжелейшем положении, и тогда можно сказать, что начавшийся перелом в ходе войны будет завершен, и тогда уже победа, военная победа, я имею в виду, вооруженных сил Украины на линии фронта, в боевой обстановке, она уже будет, вот, так сказать, уже видна очень хорошо.
Юрий, ну мы еще коснемся вопроса Крыма, да, который вопрос, которого тоже возникнет после освобождения дальнейшего юга Украины. Там Аксенов заявил о том, что собирается строить фортификационные сооружения, так понимаю, на самом аннексированном полуострове. Ну, если я вас правильно понял, вот эти вот предостережения от британской разведки, американской института изучения войны о том, что, мол, совсем скоро, когда эти войска освобожденные, выведенные с правого берега Днепра, прибудут на Донбасс, допустим, там стоит ожидать такого мощного штурма. Они, мягко говоря, преувеличены из-за тех факторов, о которых вы сейчас сказали, их потрепанность, их усталость, что и у ВСУ освобождаются силы, что нужно укреплять и запорожское направление. То есть не так уж сильно и выиграла Российская Федерация в плане перспектива штурма на Донбассе от этого отвода.
Да, я думаю, что, ну ведь понимаете, перспективы штурма зависят от двух параметров, прежде всего, от того, насколько надежная оборона, выстроенная Украиной на протяжении 2015 года, строились там укрепрайоны, и вот по 2021 год. Значит, эти укрепрайоны Российская Федерация на Донбассе взять, пройти не может, взять их штурмом не может. Если туда добавляют, подбрасывают или перебрасывают мобилизованных, ну, единственный результат – это увеличение количества потерь российских войск именно за счет вот этих мобиков, которые не умеют воевать. Если туда перебрасывать, будут, конечно, перебрасывать, куда им деваться, вот эти части из-под Херсона, выведенные, да, это, конечно, усилит наступательный потенциал российских войск, но Украина может, и я думаю, будет, тут сомнений, в общем, быть не может, будет укреплять оборону за счет тех же самых войск, которые выведены из-под Херсона. И тоже, кстати говоря, войск, которые имеют хороший боевой опыт, которые прошли обкатку в боевых действиях, и ну, и тогда перспектив для прорыва обороны, которые будут, конечно, на которые надеются в Москве, я думаю, что эти перспективы будут равны нулю, потому что и Украина будет усиливать оборону, ну а как иначе?
Сегодня Путин впервые с момента полномасштабного вторжения в Украину собрал в очном формате Совет Безопасности Российской Федерации, и ну, на том видео, на которое опубликовал Кремль, стало понятно, что Путин предложил обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Юрий, это важно, что собрал российский диктатор вот своих подчиненных впервые в очном формате? Зачем в очном? Может быть, какие-то такие деликатные вопросы нужно обсудить с глазу на глаз? И что такое гражданская оборона, совершенствование гражданской обороны? Что предлагает, к чему готовится Путин?
Ну, гражданская оборона в российских, ну, в российских условиях, в российском понимании, это совершенно, ну, поддержание там убежищ, бомбоубежищ, обеспечение бомбоубежищ всякого рода необходимыми, ну, продуктами, водой, приведение их в порядок, разного рода медицинские мероприятия, которые проводятся для того, чтобы в случае атаки на городские поселения, на города, на большие или там на небольшие города, все равно, значит, пострадавших, раненых в результате ударов авиации или ракет, значит,
пропадает связь у нас с Юрием Федоровым, это прямой эфир, прошу прощения, мы перенабираем российского военного и политического эксперта Юрия Федорова. Вот мы говорили о том, собственно говоря, зачем Владимир Путин сегодня впервые с момента большого нападения России на Украину собрал Совет Безопасности ООН в очном формате, вроде бы восстановили мы связь с Юрием Федоровым. Да. Юрий, продолжайте, да, вот мы вас слышали до последнего момента.
Значит, да, но я говорил о том, какие через гражданскую оборону, ну, соответственно, раз Владимир Путин озаботил, темпами, ну тогда, значит, ожидаются какие-то удары по российским городам. Вот кто их будет наносить? То ли беспилотники, которые могут стартовать с территории Украины, такое тоже может быть. Не исключено, что в Москве предполагают, что в Украину, в Украине будут переданы достаточно дальнобойные ракеты для тех же самых «Хаймерсов» и похожих на них система, такие ракеты атак с идентификацией имеют, да. Так что целый ряд приграничных, даже не приграничных городов, а вот если провести, так сказать, полосу шириной в 300 километров вдоль русско-украинской границы, ну вот мы получим, может быть в результате того, что ракеты. Или, кстати говоря, их сама, потому что в Украине хороший, еще советских времен, там был второй по значению, а по некоторым позициям лучший в Советском Союзе, в бывшем, и производить ракеты тактической дальности до 500 километров в Украине вполне можно. Вопрос в том, ну, тут, видимо, требуется какое-то согласование с западными союзниками, а может и не требуется, кто знает, потому что это не то оружие, которое поставляют Украине. Так что вот здесь могут быть всякого рода неожиданность.
Плохая связь у нас с вами. Мы сейчас попробуем ее восстановить. Напомню, мы общаемся с Юрием Федоровым, военным и политическим экспертом. Совсем скоро мы вот обсудим, зачем российский главарь Крыма Аксенов на заседании так называемого оперативного штаба аннексированной республики заявил, что распорядился провести фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан. При этом он отметил, что он считает, российская Минобороны считает, и Путин сам считает, что безопасность полуострова уже гарантирована, в принципе, тем, что Россия контролирует часть Херсонской области. Но, тем не менее, зачем-то проводят и фортификационные работы на аннексированном полуострове.
При этом на территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан. Моя позиция и это позиция руководства страны, конечно, основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, конечно, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области. Поэтому наши все задания, которые мы сегодня, и поручения, которые сегодня будут к реализации, направлены в первую очередь на то, чтобы синхронизировать и скоординировать работу органов власти, различных правоохранительных структур, соответственно, Министерства обороны, на достижение поставленной задачи.
Господин Федоров, ну а вот зачем Аксенов распорядился рыть, я так понимаю, окопы уже на территории аннексированного полуострова? Он к чему готовится, на что рассчитывает? Готовится к каким-то наземным боям на аннексированном полуострове?
На Крымском полуострове?
Да.
Ну, для этого, да. Значит, если там строятся какие-то инженерные сооружения, если роются траншеи, создаются какие-то пункты, значит, поддержания и обороны, естественно, готовятся к боям. Просто так никто же их не будет просто из любви к искусству, значит, тратить серьезные деньги, рабочую силу и так далее, чтобы все это устанавливать и сооружать. И, конечно, готовятся к боям. Это значит, что перспектива освобождения Крыма уже из теоретической области перешла в область практической. Уже, значит, ожидают того, что вооруженные силы Украины появятся на подступах к Крымскому полуострову. Иначе никакого другого объяснения этого быть не может.
С политической точки зрения, как вы считаете, Крым может стать таким очередным жестом доброй воли России, или они будут стоять, россияне, за Крым, как, ну, допустим, за Москву?
Ну, давайте просто тут разделять россиян и президента Путина. Для Путина потеря Крыма – это катастрофа, полная катастрофа, личная, потому что с его точки зрения аннексия Крыма, ну, или как он, значит, говорит и выступает, говорит, воссоединение Крыма с Россией – это его важнейшее политическое, стратегическое достижение на всем протяжении его пребывания у власти. Я думаю, он лично будет держаться за Крым до последней возможности. Вопрос, а вот что касается рядовых россиян, ну да, для большинства, да, конечно, вот это вот ощущение, что Крым наш, да, нужно смотреть правде в глаза. Да, российское общественное мнение заражено вот этим экспансионистским, милитаристским и империалистическим синдромом. Им очень хочется, чтобы Крым был российским. Но хочется и, возможно, сохранить Крым. Это в Российской Федерации это два разных момента, две разные вещи. Я думаю, что когда дело дойдет до подступов к Крыму, вот здесь вопрос о том, что делать, какие решения принимать стратегические, будет очень остро стоять перед Москвой, перед Кремлем, перед руководством России. И я не исключаю того, что, ну, если Путин не пойдет на отказ от Крыма, то может с ним могут случиться всякого рода неприятности, начиная от ухода с поста по состоянию здоровья, ну и кончая какими-то более серьезными последствиями, например, автокатастрофой, ну, чем-то вроде того, куда попал известный всем Стремоусов, да, вот. Такой же конец может быть, потому что для российской номенклатуры сохранение собственных позиций, сохранение режима важнее, чем сохранение Крыма в составе Российской Федерации.
Юрий, ну если это такие уже не голословные слова, да, действительно можно говорить о деоккупации Крыма, ну, судя по тому, что и оккупанты там окапываются и готовятся к наземным боям в Крыму, как это может выглядеть кампания по освобождению Крыма? Ну, знаете, на ум приходят, вот как Махно переходил через Севаж, да, с колоссальными потерями, или вот многочисленные десанты советские на территорию полуострова, такие достаточно кровавые, с большими потерями. С нынешним вооружением, которое стоит, ну вот, которое есть у вооруженных сил Украины, как это может выглядеть с вашей точки зрения? Может ли эта операция быть относительно бескровной, если, ну, Путин вцепится, да, и будет воевать за Крым, и, может быть, на самом уже даже полуострове?
Ну, если не произойдет просто сдача Крыма, ну, в результате тех или иных политических договоренностей, о чем очень много и сейчас очень интенсивно говорят и обсуждают на Западе, ну, тогда придется либо штурмовать Крым, вот, Перекопский перешеек, как это было во время Второй мировой войны. Но я не исключаю того, что просто блокада Крыма и разрушение Крымского моста при помощи авиации или ракет, или каких-то иных средств, которые... Ну, мы же видим, что взрыв на Крымском мосту произошел, и с ним произошли всякие неприятности. Так вот, может быть, это просто блокада, которая в конечном итоге вынудит российские войска, которые там находятся, к тому, чтобы, ну, также уйти или капитулировать так же, как они ушли с правого берега. Ведь с правого берега они ушли не по доброй воле, а ушли в силу просто необходимости. Ну, точно такая же вещь может произойти и в Крыму, или с Крымом, если хотите.
Снова пропадает у нас связь с Юрием Федоровым, пытаемся мы ее восстановить. Я напомню, вы можете отправлять ваши вопросы и реплики на каналах Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, Фейсбуке, Донбасс Реалии, передадим их нашему гостю. Юрий, вроде бы вы нас уже слышите. Я вот сошлюсь снова на Американский институт изучения войны, который заметил, что после... бегство россиян с правого берега Днепра. ВСУ теперь держит под огневым контролем несколько логистических маршрутов, которые проходят через восточную Херсонскую область в другие захваченные Россией районы на юге Украины. Это южная трасса Т-2202, Новая Каховка-Армянск, юго-восточная трасса П-47, Каховка-Генический, трасса М-14, которая проходит на восток до Мелитополя, Бердянска и Мариуполя. Как вот россияне будут выкручиваться из того, что теперь, ну, в связи с бегством, по сути, все это в зоне поражения хаймерсов? Как это повлияет на снабжение группировок различных россиян?
Ну, как это повлияет? Естественным образом это повлияет только так, что снабжение будет ограничено, сокращено. Ну, в зависимости от масштаба сокращения будут зависеть от того, насколько эффективно хаймерсы, а уже в зоне близкой к Днепру, ну, скажем, там на расстоянии 20 километров от Днепра, в прибрежной, так сказать, в прибрежной зоне, там будут действовать и ствольная артиллерия. Вот насколько эффективно эти артиллерийские средства будут поражать транспортные узлы, особенно те станции железнодорожные, где происходит разгрузка воинских эшелонов, и там все содержимое, в том числе боеприпасы, техника и так далее, перегружаются в автотранспорт и уже развозятся по воинским частям. Вот уничтожение этих логистических центров, таких средоточий логистических, вот это очень важная вещь. Это сокращает боеспособность российских войск. А масштабы этого сокращения зависят от того, насколько снарядов будет попадать в цели, которые выпущены хаймерсами. Но я так понимаю, что вооруженные силы Украины научились вполне хорошо с этими хаймерсами обращаться, может быть, даже лучше, чем это умеют делать американские солдаты. Так, по крайней мере, говорят некоторые наблюдатели.
Юрий, давайте вернемся к дальнобойным ракетам, к тем самым хаймерсам, о которых вы вот уже говорили. Много разговоров о них, много и просьб есть и от Киева, и в самой Америке некоторые конгрессмены поднимают запрос, что пора дать вот уже более дальнобойные ракеты Атакмс, допустим, да, вооруженным силам Украины. Когда это может стать возможным? Я так понимаю, пока это политически нецелесообразным считает администрация президента Джозефа Байдена, а при каких условиях их могут дать ВСУ? Вообще такие перспективы просматриваются сейчас с вашей точки зрения? Потому что, ну, сейчас, наверное, хотят не раздражать пока что российского диктатора предоставлением ВСУ вот таких вот вооружений.
Я думаю, что речь идет не о том, чтобы не раздражать Путина. Путина уже раздражают и иными средствами. Речь идет о том, что в Соединенных Штатах пока хотят все-таки добиться какого-то политического урегулирования. Об этом открыто говорят даже некоторые американские военные, в том числе генерал Милли. Но он выступал и неделю назад, и вот вчера он выступил, там уже с несколькими иными довольно интересными такими заявлениями. Он сказал, что да, Крым будет освобожден, но, скорее всего, в результате политических договоренностей, в результате политического регулирования. Ну, дай бог, чтобы он был прав. Но, тем не менее, вот в Соединенных Штатах пока не исключают возможность все-таки политического регулирования. Для этого, как они предполагают, нужно все-таки не увеличивать, не эскалировать зону интенсивность конфликта и зону поражения, в том числе поражения тех территорий Российской Федерации, которые, ну, находятся за пределами границы 91 года. Но вот эта позиция сугубо политическая, но с моей точки зрения сугубо аморальная, потому что российские ракеты, ну, прежде всего, крылатого базирования, последние атаки выводят из строя энергосистему Украины. А получается так, что Украина не может отвечать, ну, по крайней мере, хоть как-то отвечать по территории Российской Федерации с точки зрения, ну, не только американских, но и целого ряда западных политиков. Но вот эта позиция, на мой взгляд, аморальная, она ведет к тому, что Россия будет и дальше продолжать вот эти свои атаки, ракетные атаки на критическую инфраструктуру. А вот если бы Украина получила атаку с большой дальности, там, 300 километров, ну тогда, я думаю, что в Москве могли бы задать себе вопрос, а стоит ли продолжать такого рода операции, потому что удары под удар могут попасть такие же объекты критической инфраструктуры в целом ряде областей Центральной России.
Юрий, а эта история с принуждением, ну, желанием политического истеблишмента, части его американского, к переговорам, посадить вот за стол переговоров Украину и Россию, эта история еще не закончилась. Но мы видели, вот Бернс, да, глава ЦРУ, съездил и в Стамбул, встретился там с Нарышкиным, съездил после этого в Киев. После этого, ну вот, президент Украины Владимир Зеленский заявил об условиях украинских для переговоров. Ну, это, по сути, капитуляция Российской Федерации, да. И, тем не менее, с вашей точки зрения, еще верят в Вашингтоне, что вопрос Крыма может быть решен политическим путем. Ведь ни одна из сторон готовность к компромиссам не продемонстрировала.
Нет, не продемонстрировала. Но я так понимаю, что в Соединенных Штатах, да и на Западе в целом, делают ставку на принуждение России уже к переговорам путем ужесточения экономических санкций, но пока не путем предоставления Украине более эффективных наступательных видов вооружений. Вот такая ситуация. Но таков расчет в Вашингтоне, в Брюсселе, в некоторых других местах. Насколько этот расчет может быть оправдан, ну, честно говоря, у меня... То есть он, наверное, в конечном итоге сработает, но вопрос в том, сколько жертв будет принесено Украиной. Будет, какие потери понесет Украина за, скажем, за вот наступающую зиму. Это очень серьезные потери могут быть. И, кстати говоря, потери могут быть, и такая сложная ситуация может возникнуть и в Европе, потому что из Украины, как я понимаю, может сильно увеличиться поток беженцев, что естественно, потому что если в крупных городах будет нехватка энергии, будет нехватка тепла, но куда же будет деваться население? Оно в том числе будет стремиться уехать в Польшу, в Европу и так далее. И не случайно многие уже сейчас в Европе задают вопрос, а может быть, имеет смысл всерьез начать помогать Украине военным путем, в том числе, скажем, там ввести, скажем, закрыть небо, по крайней мере, над некоторыми районами Украины. Такое ведь напрашивается, такие решения. И чем больше Российская Федерация будет, чем жестче Российская Федерация будет бить по критической инфраструктуре в Украине.
Пропала связь у нас снова с Юрием Федоровым, но вроде бы успел закончить мысль российский военный политический эксперт. Благодарю вас, Юрий, за участие в нашей программе. Ну, также мы попробуем коснуться еще одной новости из Соединенных Штатов Америки. Слышали мы сейчас, какой позиции придерживается администрация Байдена касательно предоставления Украине дальнобойных ракет дальнего поражения, допустим, АТАКМС для систем «Хаймарс», которые уже давно состоят на вооружении вооруженных сил Украины. Пока не хотят они их давать. Ну, а тем временем там в Америке состоялись промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Результаты уже более-менее известны. Скорее всего, республиканцы возьмут контроль над нижней палатой Конгресса, палатой представителей, где у них будет минимальное преимущество. Ну, а судьба Сената решится 8 декабря во время довыборов в штате Джорджия, где будут состязаться республиканцы и демократы за преимущество в верхней палате Конгресса. Ну, а тем временем, сразу после окончания вот этих вот промежуточных выборов, группа членов Палаты представителей Конгресса США от так называемого трампистского крыла республиканской партии внесла законопроект о введении аудита помощи Украине в ее противостоянии с Россией. Интересные авторы вот этого законопроекта, ими являются сторонники в республиканской партии бывшего президента США Дональда Трампа, такая как Марджори Тейлор Грин. Ранее она обещала не дать Украине ни пенни, когда агитировала за себя во время кампании выборной во время промежуточных выборов в Конгресс. Пол Госсер, цитата из этого законопроекта: «Дни неограниченной финансовой помощи Украины подходят к концу», заявили вот на пресс-конференции один из авторов законопроекта, член комитета Палаты представителей по опросам вооруженных сил Мэтт Гейтс. Документ этот, который подали трампистское крыло в республиканской партии, предусматривает, что Конгресс должен получить в течение 2 недель после его принятия все документы по военной, гражданской и финансовой помощи, предоставленной Украине во время президента Джозефа Байдена. Мы продолжим наш эфир через буквально 1 минуту.
Россия возвращает людей в непригодный для жизни Мариуполь. Еще в июле оккупационные администрации на Донбассе издали постановление о порядке сноса зданий, сильно пострадавших в результате боевых действий. Люди, чьи дома будут сносить, обязаны явиться в эти самые оккупационные администрации и подать заявление на компенсацию. Если они этого не сделают, то по решению российских властей жители разрушенных домов просто лишаются права на свою собственность. Тут нужно учесть, что из городов Донецкой и Луганской областей, которые были захвачены российскими войсками после 24 февраля, их жители массово выехали. А большое количество людей принудительно вывезли на территорию России и до сих пор держат их там в лагерях беженцев. С исходом сроков, установленных для подачи заявлений на компенсацию за жилье, беженцы, у которых есть такая возможность, начали возвращаться в оккупацию. О таких случаях, когда люди стремятся попасть в разрушенный Мариуполь, пишет российская «Медуза». Об их мотивации рассказывают волонтеры.
Город полностью разрушен войной. Люди возвращаются, потому что верят, что хоть какие-то деньги за жилье им вернут. Я бы не стала верить оккупационным властям. Эти призрачные компенсации, которые с большой вероятностью никто выплачивать не будет, не стоят того, чтобы рисковать и возвращаться в разрушенный город.
При этом российские власти способствуют возврату людей в Мариуполь. Хотя это и опасно для них, ведь там нет условий для жизни, а в домах зияют дыры.
Что означает резолюция ООН о репарациях и может ли организация в действительности обязать Россию выплачивать Украине репарации? Напомню, совсем недавно Генассамблея большинством приняла решение, что нужно создать механизм, по которому Россия выплатит ущерб, нанесенный Украине во время полномасштабного вторжения. Так вот, об этом мои коллеги с телеканала «Настоящее время» расспросили министра юстиции Украины Дениса Малюську.
Очень важный шаг со стороны ООН, потому что подобного рода резолюции Генассамблея ООН ранее не принимала. Были достаточно радикальные и решительные действия, но только со стороны Совбеза ООН. Но, как мы помним, все Россия является постоянным членом Совбеза и имеет право вето. Поэтому, безусловно, любые справедливые решения в рамках Совбеза относительно России и ее агрессии невозможны, поэтому мы и воспользовались площадкой Генассамблеи ООН. Генассамблея решение приняла, решительное достаточно, опять-таки не имеющее исторических аналогов, о том, что должен существовать компенсационный механизм, по которому соответствующие компенсации будут выплачены всем тем, кто пострадал в результате войны вследствие действий Российской Федерации. Это, безусловно, чрезвычайно расстроило Российскую Федерацию, мягко говоря, расстроило. Только что продемонстрировали комментарий Пескова, но есть еще совершенно безумный комментарий, только что вышел от Медведева в его телеграм-канале. Личность действительно, мягко говоря, немножко неуравновешенная, но показывает, что задело. Это действительно очень, наверное, самая чувствительная тема для России среди всех юридических тематик, потому что мы преследуем россиян на очень большом количестве разнообразных площадок.
С нами Алексей Краев, американист, директор программы «Северная Америка», Совета по внешней... Александр, прошу прощения, политики «Украинская призма». Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Александр, ну вот опять обсуждается вот этот вот законопроект от трампистского крыла республиканской партии поставить под жесткий контроль все эти финансы, которые выделяет Америка Украине. Что это снова предвыборная борьба в преддверии до выборов в Сенат, или это уже такая позиция, ну, четкая республиканцев, которая будет продолжаться и после окончания выборов?
Я бы сказал, это не то и не другое. Понимаете, во время предвыборной гонки республиканцы стояли не столько за проверку помощи, сколько за ее отмену. Вот вы правильно сейчас показываете твит Марджери Тейлор Грин. Я напомню, что это та конгрессменка, которая на всю Америку кричала, что если она придет к власти, Украина больше не получит ни одного доллара. То есть, по сути, это смягчение позиции. Трамписты для того, чтобы остаться в партии, ну, хоть кем-то, чтобы поставить свое хоть какое-то влияние в партии, они, наоборот, они отходят от своих предыдущих позиций и становятся на позиции более умеренных республиканцев. Скажем, тот же Кевин Маккарти, который лидер сейчас республиканского большинства в Палате представителей, он принадлежит к лагерю умеренных республиканцев. И именно он хотел вот этих проверок. Именно он был одним из инициаторов начала вот этих инспекций, которые, кстати, уже месяц проходят в Киеве, показывают отличные результаты. То есть, по сути, трамписты пытаются, ну извините за такое слово, подлизаться к умеренным республиканцам, чтобы хотя бы остаться при каком-то влиянии в своей партии.
Ну, сначала проверки, потом можно будет придраться к чему-то, а потом уже и остановить вот эту вот военную помощь. Сейчас, я так понимаю, нет шансов, потому что демократы пока что контролируют Нижнюю Палату, да? Ну, а дальше, вот с вашей точки зрения, развитие событий в свете прошедших промежуточных выборов. Насколько это все опасно для Украины действительно?
Это на самом деле абсолютно не опасно. И на то есть несколько причин. Во-первых, против Украины, вот действительно с яркими антиукраинскими тезисами выступали только радикалы обеих партий. То есть у республиканцев это трамписты, у демократов это так называемые прогрессивисты, они же просто демократические социалисты. И тех, и других в парламент на этих выборах прошло не более 10 человек от каждой партии. В контексте общего количества конгрессменов, то есть нижняя палата 450, верхняя 100, это совершенно незначительное число, которое не сможет никаким образом влиять на повестку дня в обеих палатах парламента. Это во-первых. Во-вторых, этот конгресс сейчас чуть ли не наиболее сбалансированный из многих последних. Мы имеем республиканскую палату представителей, демократический сенат. При этом, что у республиканцев, что у демократов, минимальное большинство. То есть минимальное допустимое большинство для того, чтобы, условно говоря, контролировать эти палаты. Поэтому, так или иначе, и тем, и другим придется договариваться. А значит, они не смогут продвигать свою партийную адженду и сильно давить на Украину. И третий, последний, самый важный пункт. От обеих партий основная масса политиков, которые прошли на этих выборах, это как раз умеренные республиканцы, умеренные демократы, у которых очень хорошая история как раз поддержки Украины, а не антиукраинской риторики.
Ну, сейчас стало известно, что администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой одобрить выделение почти 38 миллиардов долларов Украине дополнительной помощи. Это деньги на безопасностную, гуманитарную помощь и другие потребности. Такое впечатление, что торопится куда-то администрация, пока еще прежний состав Конгресса, нет?
На самом деле, да. Хотя сам Конгресс вот этого состава предлагал 50 миллиардов. И поэтому, по сути, 38 миллиардов скорее можно воспринимать как бы это сами не звучало, своего рода компромисс. Потому что очень многие жесткие республиканцы выступали против 50 миллиардов. И им теперь предлагают меньше сумму. То есть это определенная уступка их программе о том, что Украине нельзя выделять просто все деньги мира. Поэтому, да, администрация спешит. Она спешит хотя бы для того, чтобы иметь, ну, скажем так, страховой взнос, чтобы понимать, что Байдену в случае, если Конгресс там восстанет или случится что-то непредвиденное, у Байдена есть деньги, чтобы работать в контексте программы Ленд-Лиза. Во всем остальном, это действительно скорее компромиссное решение, оно меньше, чем то, что предлагал сам Конгресс.
Александр, ну вот вы нас успокаиваете, да, но в то же время говорите, Конгресс восстанет, случится что-то непредвиденное. Какие риски? Чего действительно боится Белый дом?
Да, честно говоря, чего угодно, потому что это американская политика после Трампа. И тут реально можно ждать чего угодно. У нас самая большая, вот, вы правильно сейчас показываете Трампа, он сейчас остается самым большим непредсказуемым элементом. С одной стороны, мы знаем, что все, кто его окружал, все его советники, все его основные сотрудники или под следствием, или уже сидят, или сотрудничают со следствием. Понятное дело, что Трамп следующий. Трампа будут садить, я в этом не сомневаюсь. Это будет условный срок, это будет малый срок, но что-то с ним будет. он точно предстанет перед судом. И поэтому не зря он буквально 16 числа огласил о начале своей предвыборной кампании. Он постарается из своего преследования сделать политическое дело. Он постарается снова поднять массы против существующей американской системы. То есть, хотя выборы прошли довольно мягко, хотя выборы прошли качественно, особенно в сравнении с последними, Трамп и его база поддержки все равно остаются то, что называют американцы loose cannon, то есть заряженный ствол, который неизвестно в какой момент выстрелит. И поэтому есть действительно опасения того, что американская демократия опять может оказаться под ударом со стороны трампистов.
Теперь понятно. Спасибо большое, что разъяснили, да, вот эти вот пертурбации, которые происходят в Белом доме. Будем следить за ними. Надеемся также вместе с вами. Александр Краев был вместе с нами, американист, директор программы «Северная Америка» Совета по внешней политике «Украинская призма». Спасибо за ваш анализ. Наша программа заканчивается. Для вас в студии сегодня и всю эту неделю работал Денис Тимошенко, Татьяна Якубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Вячеслав Киришун, Виталий Восколович, видеорежиссер. Режиссер Илья Ильченко, оператор. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Ставьте колокольчик, тогда к вам будут приходить оповещения. Также напомню, что с нами можно связаться с нашей командой через социальные сети, предлагать темы для разговора в студии, сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты, или просто оставляйте отзыв. Пока что мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Удачи. До встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».